Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной уже знакомое для вас место Священного Писания, но в то же время сохраняющее особую тайну, потому что любое откровение всегда содержит в себе тайну, которая будет открываться впоследствии все глубже и шире. Это притча Христа, записанная в Евангелии Луки, 21 главой, с 29 стиха по 36. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Проповедь называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». Нам уже достаточно известно, что под смоковницей и другими деревьями Писание подразумевает исключительно только тех святых, которые приняли свое оправдание даром по благодати искуплением во Христе Иисусе. А под приближением Царства Божьего в распускающейся смоковнице и других деревьях подразумевается пробуждение Церкви Божией, состоящей как из евреев, так и из язычников. А выражаться данное пробуждение, согласно Писанию, призвано вопреки установившемуся мнению не в евангелизации и разного рода шумных служениях, а в готовности выйти навстречу к жениху с горящими светильниками. В этой притче Христос отвечает на вопрос учеников о знамениях последнего времени, которые мы стали рассматривать в событиях последних дней Ильи, являющихся прообразом наших дней. И заключительным знамением дней Ильи, как уже нам известно, явился ветер в лице Святого Духа, который в действии вихря унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. И если в ветре под действием вихря просматривается Святой Дух, то под колесницей и конями огненными просматривается огонь божественного закона, которым был наполнен пророк и которое он представлял. Второзаконие 33:2. «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона». То есть Писание рассматривает Слово Божие огнем, энергией жизни. Из образа восхищения Ильи следует, что восхищенными будут только те святые, которые будут исполнены как Святым Духом, так и огнем Слова Божия. А такое исполнение означает, что они сами поставят себя в добровольную зависимость от пребывающего в них Святого Духа и Слова Божия. И как повествует Писание, чтобы быть исполненным Святым Духом и Словом Божиим, необходимо соработать своей верой с благодатью Бога. И основанием для такой соработы необходим взаимный завет Бога с человеком и человека с Богом. И чтобы заключить такой правовой завет с Богом, в котором мы должны соответствовать требованиям жертвы всесожжения, нам прежде всего необходимо было найти место, которое Бог избрал, предназначил для заключения подобного пакта. Как написано в Второзаконии 12, 13, 14. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь». Но на том только месте, которое изберет Господь. Есть разница между тем, когда мы это видим своими глазами и избираем себе, где мы будем заключать завет. И есть разница в том, когда Бог это видит и хочет, и избирает, чтобы мы там заключили этот завет. И согласно Писанию, таким местом, на котором Бог являет свою благодать и заключает с человеком завет на право соработать со своей благодатью, является добрая жена. Притча 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Разумеется, когда берут притчу и толкуют ее в прямом смысле и хотят найти такую жену и найти благодать Божию в этой женщине, то они глубоко заблуждаются, потому что притча – это иносказание, а посему трактовать ее буквально означает низводить неограниченную премудрость Бога в область ограниченной человеческой философии. А посему в притче «По доброй женой», как мы уже установили, подразумевается какая-нибудь конкретная поместная церковь Христова, то есть или поместное собрание святых, находящихся в определенном месте, вне которой не может быть никаких правовых отношений с Богом. Согласно данного текста, только найдя такую жену, мы находим предназначенное нам Богом место или предназначенный Богом удел, в котором мы можем заключать завет с Богом, дающий нам право на совершенствование в благодати в образ Божий. Псалом 67, 14, 15 описывает тоже практически символически, художественно, что мы получим, когда мы найдем это место. «Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Салмоне». В поисках такого удела или такой жены мы с вами обратились к 31 главе книги «Притч», в которой представлено практически целое созвездие притч, характеризующих добрую жену в лице невесты Агнца. Мы, насколько это позволил нам Бог, коснулись 14 притч и остановились на рассматривании 15, в которой характеризуется такое удивительное свойство доброй жены, как ее добродетель, на которой мы достаточно задержались, потому что так угодно Святому Духу. Прочтем эту притчу. Притчи 31, 28, 29. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует, как посредством обретенной ими добродетели они могут иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения как друг с другом, так и с Богом. Именно такие отношения с Богом и друг с другом как раз и являются основанием и определением истинной добродетели. Согласно Писанию, добродетель, которой обладает добродетельная жена, это добро, взросшенное от познания Бога. И такая добродетель или такое добро, взросшенное от семени Слова Божия, определяется Писанием как мудрость, сходящая свыше, нравственное совершенство, совокупность совершенства, благородство, величественность, великолепие, величие, слава и тому подобное. Однако, чтобы прийти к какой-то практической конкретике, мы решили глубже и шире рассмотреть характер и свойства добродетели такими, какими они представлены в Писании. 2 Петра, 1 глава, 2 по 8 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание». В воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Мы здесь видим семь характеристик одного плода. Из имеющихся достоинств добродетели следует, что они находятся друг в друге, вытекают друг из друга, зависят друг от друга и дополняют друг друга. Мы уже, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, рассмотрели характеристики шести составляющих и обратились к седьмой. Это добродетель, выраженная в достоинствах и характеристиках любви, которая, по сути дела, является ничем иным, как царственной короной добродетели. Мы уже отметили, что согласно данного текста, добродетель, который мы призваны показывать в своей вере, в любви, это любовь Божия, исходящая из благости Бога. Именно достоинство благости Бога как раз и является добродетелью Бога. А следовательно, любовь Божия в данном контексте является абсолютной благостью Бога, наделенной достоинствами добродетели, рассудительности, воздержания, терпения, благочестия и братолюбия. А следовательно, мы решили рассматривать любовь Божию именно в контексте этих форматов или этих достоинств. Ну и для этой цели нам вначале необходимо было как-то оттенить любовь Божию от любви человеческой. Так как достоинство любви Божией – это на самом деле извечно сущностные характеристики самого Бога, а также всего того, что исходит от Бога, потому что Бог есть любовь. И такая любовь, исходящая из присущей Богу благости, определяется Писанием как совокупность всех совершенств. Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Священное Писание подчеркивает, что широта, долгота, высота и глубина любви Божией настолько превосходят понятия человека о природе любви Божией, что практически недоступны для постижения ее разумными возможностями человека. То есть они находятся вне досягаемости интеллекта. Ефесянам 3:16-19 эта мысль подчеркивается здесь. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией, чтобы исполниться всею полнотою Божией и таким образом иметь горящий светильник или быть готовым к восхищению, необходимо уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, то есть ту любовь, которая находится за гранью постижения нашего интеллекта. Дело в том, что любовь Божия, в отличие от человеческой, является основанием, стержнем и атмосферой нравственного закона, раскрывающего сущность как Бога, так и Его Небесного Царства. Безусловность, совершенство и полнота любви Божией, в отличие от человеческой любви, определяется тем, что любовь Божию нельзя использовать в корыстных или эгоистических целях. В то время как любовь человеческая используется, эксплуатируется в корыстных и эгоистических целях. Природа человеческой любви на древних языках определяется разными словами, дающими определение человеческим отношениям к себе подобным и к окружающему миру. И мы отметили, что на греческом языке существует 4 вида любви, а на еврейском 6. То есть дружеская любовь между людьми на греческом языке обозначается словом «филио». Этот вид любви не обладает безусловностью любви Божией, потому что обязует человека и ставит пред ним определенные требования. «Ты обязан мне, ты должен мне, потому что ты мой друг, и если ты этого для меня не сделаешь, какой же ты мне тогда друг?» Такая позиция в противоположность любви Божией изначально уже в своей основе имеет возможность спекулировать и использовать дружескую любовь в эгоистических и корыстных целях. Далее следует вид любви «сторге». Этим словом в древнегреческом языке обозначаются узы крови или узы семейной любви. Этот вид, так же, как и предыдущий, в зависимости от воспитания и меры испорченности человека, имеет в своей основе возможность той же спекуляции и того же эгоизма, что и филио. Только здесь используются уже не дружеские отношения, а родственные связи. Ты мне обязан, потому что ты мой родственник. Далее следует вид любви, который обозначается словом «эрос». Этим словом в греческом языке обозначаются эротические или сексуальные отношения между мужчиной и женщиной. Именно здесь, как ни в каком другом виде человеческой любви, проявляется как корысть, так и эгоизм, который движет человеком в завоевании к себе расположения партнера только с одной целью, чтобы удовлетворить свой сексуальный аппетит. Далее, в противоположность разновидности человеческой любви, определяющей сущность и атмосферу его земного бытия, следует вид любви Божией агапи, изливающейся в сердца детей Божьих в лице Святого Духа. Это безусловная любовь, которая как принимается, так и передается на основе абсолютной доброхотности. 2 Коринфянам 9:7, как написано, «доброхотно дающего любит Бог». И только когда любовь Божия становится во главу над всеми видами человеческой любви и привязанности, определяющей их взаимоотношения друг с другом, только тогда такие проявления, как корысть и эгоизм, обуздываются ее царственной и владычественной властью. Ну и разумеется, чтобы все-таки лучше знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере дело добродетели, выраженной в любви, агапе, нам необходимо было привести на память такие вопросы, как происхождение и сущность любви Божией, назначение неземной любви в нашей вере, цена достижения неземной любви и результаты от показания в своей вере неземной любви. Мы пока что остановились на рассматривании происхождения и сущности любви Божией. Отвечая на первую часть первого вопроса, какими достоинствами Писание наделяет источник, из которого проистекает любовь Божия, мы пришли к выводу, что, во-первых, любовь Божия – изливается и проистекает из добродетели самого Небесного Отца, выраженной в Его благости. Это как раз достаточно красноречиво и наглядно следует из разбираемого нами текста. «Покажите вере вашей такую любовь, которая проистекает из добродетели Бога». Во-вторых, любовь Божия изливается из личности Иисуса Христа в предмете Его заместительной жертвы за Свою Церковь. Как написано к Ефесянам, Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. В-третьих, любовь Божия изливается в наши сердца в лице Святого Духа, который призван производить в нас атмосферу любви Божией. В-четвертых, любовь Божия изливается в наши сердца через слышание Слова Божия, посланного нам Богом. В-пятых, она изливается в наши сердца через рассматривание созданного Богом творения. Когда мы смотрим на созданный Богом мир, то там именно выражена любовь Божия. В-шестых, она изливается в наши сердца через церковь, а вернее, через общение со святыми. И в-седьмых, она изливается в наши сердца через добрую почву нашего собственного сердца. Рассматривая же, в чем состоит сущность любви Божией, мы пришли к выводу, что степень силы любви Божией определяется и познается по степени силы ненависти Божией ко злу и злодеям, творящим зло. Потому что только любя то, что любит Бог, и ненавидя то, что ненавидит Бог, мы выражаем реакцию Бога на добро и на зло. А посему, отвечая на вопрос, что и кого любит Бог, мы определили, что любовь Божия, вытекающая из добродетели Бога по своей природе, во-первых, любит миловать кающихся, во-вторых, любит сироту, вдову и пришельца, в-третьих, любит свой народ, в-четвертых, любит праведных, в-пятых, любит врата Сиона, в-шестых, любит правду и суд, и в-седьмых, любит доброхотно дающего. Рассматривая же, что ненавидит Бог, мы пришли к выводу, что, во-первых, Господь ненавидит ненавидящих Господа, во-вторых, ненавидит тех людей, которые творят злые дела, во-вторых, ненавидит грабительство с насилием, в-третьих, ненавидит злые мысли против ближнего и ненавидит ложные клятвы. В-пятых, ненавидит, когда праздники Господни используются не по назначению. В-шестых, ненавидит дела николаитов. И в-седьмых, ненавидит поклонение иным богам. Мы не будем на этом задерживаться, так как мы касались этого в предыдущем служении. А теперь нам необходимо взглянуть на сущность любви Божией с позиции рассудительности, которой она обладает. Так как любовь Божия, вытекающая из благости Бога по своей природе, не только добрая, но еще и рассудительная, то есть наделена мудростью, что указывает на то, что в отличие от любви человеческой, которая по своей природе слепа, потому что зиждется и водится не мудростью, а чувствами, любовь Божия посредством рассудительности, напротив, господствует над своими эмоциями и водится здравым рассудком, управляя и ведя за собою свои чувства, повелевая им, кого и каким образом следует любить, а кого ненавидеть. А посему, чтобы показывать в своей вере любовь Божию, нам необходимо будет соработать с Богом, задействуя при этом ум Христов в предмете представленной рассудительности. Любовь Божия, рассудительная любовь. Так как греческое слово, с которого переведено слово «рассудительность», это «ум». Ну, а так как данная рассудительность является сверхъестественной, то под этим достоинством однозначно имеется в виду ум Христов. Из чего следует, что любовь, которая выражает не ум Христов, а свой ум, не имеет никакого права называться любовью Божией, истекающей из добродетели Бога. В Писании рассудительность любви Божией выражается всеми оттенками, связанными с деятельностью ума Христова в нас. Это рассудок Христов в нас – разумение Христово в нас, рассуждение Христово в нас, ведение или знание Христово в нас, познание Христово в нас, понимание Христово в нас и суждение Христово в нас. Все эти определения имеются в Писании. Из данных определений следует, что сущность любви Христовой посредством своей мудрости в нас, во-первых, призвана давать нам распознание, что хорошо и что худо, или же, что Бог рассматривает добром и что злом. Не что мы рассматриваем добром и злом, а что Бог рассматривает добром или злом. Иова 34:1-4. «И продолжал Елиу и сказал, «Выслушайте мудрые речь мою». То есть это те, кто могут рассуждать, кто имеет эту рассудительность. «И преклоните ко мне ухо рассудительные, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собою рассуждение и распознаем, что хорошо». Из данной констатации, и она в Писании не единственная, следует, что рассудительность любви Божией в нас поставлена в зависимость или происходит от слышания Слова Божия, инспирированного Святым Духом. Потому что Слово Божие, произносящееся не в силе Святого Духа, это буква, которая убивает. Как тело без духа мертво, так и произносимое Слово Божие без наполнения силы Святого Духа мертво. А следовательно, ум Христов содержится в таком Слове Божьем, которое принимается нами в силе Святого Духа и со Святым Духом, без которого мы не в силах будем исполнить нравственный закон любви, содержащийся в Священном Писании. А посему только тогда, когда мы не нарушаем постановления и законы, увековеченные в Писании, мы, по сути дела, и можем показывать в своей вере рассудительную любовь Бога. Второзаконие 4:5-6. «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею, и так храните и исполняйте их», то есть эти законы. «Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Обратите внимание, только исполняя заповеди Божии, мы можем представлять рассудительную любовь Божию. Только тогда окружающие, как вот видят свет, увидят вас. Согласно этого и других мест Писания, именно посредством рассудительной любви, излитой в наши сердца Духом Святым, мы можем соприкасаться и познавать ум своего Небесного Отца. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его», то есть разбирать его, определять, понимать его. А мы имеем ум Христов. Познание ума Господнего, дающего способность распознавать, что хорошо, что худо, происходит через молитвенное общение с Богом, когда мы прилепляемся к слышанию Слова Божия. Но глагол «прилепиться», как уже нам известно, это непрестанный процесс освящения, выраженный в изучении, концентрации, размышлений над услышанным Словом Божиим. А посему главным врагом любви Божией в предмете ее рассудительности в данной ситуации является неприготовленность нашего сердца к слышанию Слова. Потому что если мы не слышим, то о чем мы будем рассуждать? Екклесиаста 4:17 – это постоянно высвечивается у нас пред служением. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». То есть жертвоприношение – это когда мы поем, когда мы что-то делаем, поклоняемся, а вот слушание слова поставлено на первое место – то есть, в первую очередь, приготовь свое сердце к слушанию. Иисус так сказал, это написано в Луки 8:18, «Наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Наблюдайте, как вы слушаете. Ибо если вы что-то уже имеете, данное вам от Бога, то оно может отняться. Или те, кто думает что-то иметь, они никогда его не смогут иметь, потому что все, что они имеют и думают иметь, они получат только через слышание Слова Божие. Далее, во-вторых, рассудительная любовь Христова в нас определяется способностью приобщать нас к жизни Божией. Ефесянам 4, 17, 18. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Обратите внимание, плотской ум отчужден от жизни Божией, так как находится в плену необрезных человеческих желаний. Практически не ум управляет нашими желаниями, а наши желания управляют нашим умом, которые плотской человек, вот свои желания плотской человек в силу невежества называет любовью. Рассудительная же любовь в предмете ума Христова, исходящая из добродетели в нас, напротив, просвещает нас и приобщает нас к жизни Божией во Христе Иисусе. Другими словами говоря, рассудительная любовь в нас – это свет Божий, несущий жизнь вечную, который призван управлять всем нашим естеством и отделять запросы духа от запросов тела. Именно рассудительная любовь отделяет запросы духа от запросов тела. Я прочту сейчас одно интересное местописание, и вы увидите там эту мысль. Бытие 1, 14, 18. Рассудительная любовь – это просвещенность разума светом Божьим, светом любви. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи». Заметим, что этот день – это ночь Господня, а не то, что день Господен, а ночь символизирует дьявола. Здесь ночь не символизирует дьявола. Здесь и ночь, и день символизируют определенные состояния, в которых Бог что-то дает нам открывать или являет себя. «Эти светила даны для отделения дня от ночи и для знамений, и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так». И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. Обратите внимание, увидел Бог, что это хорошо. Давид в своих песнях говорит: «Твой день и твоя ночь». Ты уготовал светило, ты уготовал солнце, приготовил. Так что говорить о том, что здесь речь идет, что ночь – это нечто демоническое, это просто полный абсурд. Здесь ночь представляется как нечто таинственное, где что-то происходит. Однако отделять ночь от дня светила эти должны и управлять этими ночью и днем. Так вот, здесь под днем представлен наш дух, а под ночью представлено наше тело, которым управляет луна, наш разум, который освещается от ума Христова изнутри и отделяет запросы духа от запросов души, знамения, времена, определяет, что когда делать для духа, что когда делать для души. И это все делает рассудительная любовь. Когда нет рассудительной любви, человек не знает, что исходит от Духа, а что исходит из его чувств. Часто говорят: «Дух Святой мне открыл», а там просто это его эмоции. Или вот Дух Святой открыл, что это моя или это мое. А на самом деле это просто его эмоции, это его просто вкус или ее вкус, и не больше. Только потому, что там нет рассудительной любви, которая бы водила его чувства. А посему главным врагом любви Божией в предмете ее рассудительности в нас – является наша человеческая любовь, господствующая над нашим помраченным плотским умом. Человеческая эмоциональная, чувственная любовь. В-третьих, рассудительная любовь Христова в нас выражается в страхе Господнем, не ставить свой ум наравне с умом Божиим. Люди, не обладающие страхом Господним, постоянно это делают. Они ставят свой ум наравне с умом Божиим. Иезекииле 28, 6, 8. Так говорит Господь Бог: «Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых». Там далее сказано: смертью необрезанных, нечистых. То есть всякий раз, когда мы при показании в своей вере любви Божией полагаемся на способности своего плотского ума, то есть Желаем показать любовь Божию, но пользуемся для показания этой любви своим плотским умом. Мы показываем любовь человеческую под ярлыком любви Божией. Мы не можем своим плотским умом показывать любовь Божию. Мы показываем любовь человеческую, но мы представляем ее как любовь Божию под ярлыком любви Божией. Потому что плотской ум, как мы говорили, находится вне пределов неприступного света, в котором пребывает любовь Божия Агапе. А посему, когда мы способностями своего ума пытаемся показать в своей вере любовь Божию, мы, по сути дела, подписываем законодательство Бога своим именем. И таким образом мы ставим свой ум наравне с умом Христовым. Это происходит так же, как мы уже отмечали, когда при слышании Слова Божия, которое нам импонирует и кажется нам приятным, правильным, справедливым, мы почему-то выражаем свое согласие английским восклицанием «Yes!» Или правильно кричат люди «Yes!» «Да!» И особенно, когда по-английски, вот для русскоговорящих или там по-украински, им почему-то это кажется проявлением некоторой духовности. Я наблюдал иногда, как на Украине или же в России, значит, харизматический проповедник, значит, из луженой глотки что-то выливает, и публика орет «Yes! Аминь!» там, или еще что-то такое. Но «Аминь» нередко «Yes!». И они думают, что это духовность выражается таким образом. Но Писание определяет такое восклицание устанавливанием своего ума наравне с умом Божиим. Потому что, согласно Писанию, принципы и заповеди Божии, или же Слово Божие, исходящее из любви Божией, призваны и должны неукоснительно подписываться именем Божиим. Поэтому здесь вполне уместно восклицание «только» и «только» «Аминь». Что такое «Аминь»? «Аминь» – это одно из имен Бога. Так говорит «Аминь» – верный и истинный. «Аминь» – это верно, это истина, мы соглашаемся с этим, и поэтому именно «Аминь». Вот посмотрите, я вновь прочту это место Писания, и это весьма важно, потому что наше служение не только является нашим, но оно становится достоянием еще общественности, и Бог дал ему крылья, и оно протекает, и, возможно, оно остановит некоторое невежество в рядах христиан. Это записано в Второзаконе 27:9-23, когда народ Божий вышел и должен был произнести благословение и проклятие на горе Гевал и Горизим. На горе Гевал 6 колен стояли, и когда провозглашались проклятия, то, несмотря на то, что 6 колен стояли на горе Гевала, 6 на горе Горизим, восклицали все 12 колен «Аминь» на каждое проклятие или же на каждое благословение. «И сказал Моисей и священники, и левиты всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего, и так слушай глас Господа Бога твоего, и исполняй все заповеди Его». То есть вначале надо слушать для того, чтобы исполнять. «И заповедал Моисей народу в тот день, говоря, «Сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан». Это Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. «А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Ассир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: «Проклят, кто сделает из военной или литы кумир, мерзость пред Господом произведение рук художника, и поставит его в тайном месте». Весь народ возгласит и скажет «Аминь». «Проклят злословящий отца своего или мать свою, и весь народ скажет «Аминь». То есть посмотрите, какая соработа народа Божьего с заповедями Божьими идет. Согласие, послушание – «Аминь», то есть верно, истинно, согласен. «Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». «Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет «Аминь». «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет «Аминь». «Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего или дочерью матери своей, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с тещей своею, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто не исполняет слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». Обратите внимание, здесь практически 12 положений. То есть слово 12, или число 12 – это порядок Божий. И здесь представлен вот такой Божий порядок. То есть где мы говорим «Аминь» и когда мы говорим «Аминь». И на что мы должны говорить «Аминь»? Далее, в-четвертых, рассудительная любовь Христова в нас в способности выражается в такой, чтобы не подписывать свое творчество именем Бога. Потому что мы ставим свой ум наравне с умом Христовым, когда мы подписываем свое творчество именем Бога. Если здесь мы Божье творчество, Божьи слова подписывали своим именем, здесь, напротив, мы свои слова именем Бога подписываем. То есть мы свои откровения подписываем словом «Аминь», то есть словом Божиим. По этому поводу существовала заповедь. Второзаконие 5.11. Первые три заповеди, они охраняли святость Бога, интересы Бога, Его суверенные права. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». То есть, когда вы употребляете имя Его не для того, чтобы подписать Его законодательство, а говорите «Дух Святой мне открыл», а это мечты вашего сердца, то таким образом вы подписываете мечты вашего сердца именем Бога. Вот это и есть напрасно. То есть, таким образом мы нарушаем суверенные права Бога и произносим напрасно Его имя. И написано, Господь не оставит такого человека без наказания. Иеремия 14:14. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». Знаете, я с детства, то есть верующий, с детства находился, вот помню себя с 7 лет, и помню вот с 7 лет, как вокруг меня постоянно пророчествовали люди. Дух Святой сказал, так говорит Господь. Ну, в общем, во всяких формах, я думаю, те, кто выросли среди пятидесятничества, они знают то, о чем я вам говорю. И многие эти пророчества вообще не являлись ни божественными, ни сатанинскими. Это были просто мечты сердца или желания человека. То есть, таким образом, в основном это были женщины, которым запрещалось говорить, и таким образом они правили епископатом, потому что те на поклон к ним ходили, чтобы узнать нужду, и те, будучи прозорливые своим умом, пронюхивали что и как, и говорили то, что они хотели. К ним приходили выходить замуж за этого или не выходить, и если ей нравился жених, или невеста, они говорили, это от Господа. Ну, какую-нибудь картинку еще. Две голубки прилетели на окошко и целовались между собой, ворковали. Это значит, говорит о том, что это твой. Она говорит, но я его не люблю, у меня к нему нет. Но Господь говорит, это твой. Значит, потом полюбишь. И вот таким образом паровали людей и говорили, что это Господь делает. Вот знаете, что эти люди в первую очередь понесут тягчайшее осуждение от Бога за то, что они использовали, пользовались именем Бога, подписывая свои желания или свое вот такое сватовство, исполняя роль свахи, скорее, а не роль пророчествующего сосуда. И это очень важно, когда проповедники выходят и говорят, «Дух Святой мне открыл». Будьте осторожны с этим. Не лучше ли просто прочитать Слово Божие и сказать то, что вы там видите? Я редко использую личность Святого Духа, чтобы сказать «Дух Святой мне открыл». Хотя чуть ли не ежедневно могу разговаривать, беседовать, разбирать, отличать свои мысли от Его мыслей, как Он открывает и что Он делает. Однако, проповедуя перед вами, я всегда базируюсь на Слове Божьем с одной лишь целью, чтобы возвеличить Слово Божие, потому что цель Святого Духа – возвеличить Слово Божие над всеми именами Бога. Выше Святого Духа стоит Слово Божие. Он – слуга этого Слова. Господь возвеличил Слово Свое и поставил Его выше всякого имени Своего, чтобы трепетали. Пред Словом Божьим Святой Дух трепещет. Вот когда написано «Святой Дух носился вокруг вот этой воды», то есть практически мыслей Бога, Он содрогался, Он трепетал, Он сосредотачивался на мыслях Божьих. Дух Святой трепещет, желает, чтобы Бог что-то говорил и чтобы выполнять это Слово. Он слуга Божьего Слова. Когда Авраам послал Елиезера в землю Месопотамскую для того, чтобы найти невесту для сына своего Исаака, в этом образе явно говорится, как Отец Небесный посылает Святого Духа в этот мир для того, чтобы найти в этом мире святых Божьих. Месопотамия – прообраз всех верующих. В дом Отца Моего, не вообще просто мир. Бог не выбирает церковь свою из невесту из мира. Невеста выбирается из Месопотамии. Вот что такое церковь? Церковь – это собрание верующих, собрание святых. А что такое невеста? Невеста – это избранное число из этих святых. «Пойди в Месопотамию и оттуда выбери мне невесту для сына моего». Так вот, он был слуга Авраамов. Святой Дух везде представлен как раб, как слуга Божий. То есть, он приходит, да, он Бог, но его роль раба, он не приемлет славы, у него нет возможности, у него нет приемника славы. Вот у Христа есть приемник славы. Он говорит, не лиши меня той славы, которую я имел у тебя прежде создания мира. Бог наделил нас возможностью принимать славу и представлять эту славу. А вот Дух Святой не имеет приемника славы. Он полностью работает на славу Божию, он полностью слуга, он отдает всю славу Христу. Он от Его берет и Ему передает. И поэтому особенно охраняется Богом. Святой Дух очень ранимый, очень открыт и охраняется Богом по той простой причине, что он не приемлет личной славы и не может сам себя защищать. Интересно, но у Бога есть сторона, где он не может себя защитить в лице Святого Духа. И поэтому Дух Святой защищается Богом. Иисус сказал, я могу себя защитить, а он не может. Поэтому если вы скажете о мне хулу, то еще это может проститься. Но кто скажет хулу на Святого Духа, тому никогда не простится. Ни в этом веке, ни в будущем. Почему? Потому что он открыт, он раним, он не может себя защищать. Вы можете пренебрегать его, а он не может себя защитить. То есть где-то такая открытость и незащищенность божественная. Часто это в людях приветствуется такая черта. Говорится, он или она такой незащищенный. И это как-то приветствуется, ранимый, незащищенный. Так вот, Дух Святой ранимый и незащищенный. Его можно легко оскорбить. Бог может защитить себя, когда вы его оскорбляете. Христос может себя защитить. Но Духа Святого защищает сам Бог. Иисус сказал, если кто посмеет его коснуться, потому что я его послал, чтобы он вам служил, а вы можете взять его и оскорбить, как раба. Потому что он служит вам и не приемлет личной славы. Поэтому мы должны быть особенно осторожны с той личностью, которую Бог подарил нам, как дар благодати Божией, которая живет в нас. Слушаться ее, не оскорблять ее. В-пятых, рассудительная любовь Христова в нас выражается в способности оберегать нас от зла. Именно посредством рассудительности любовь Божия внутри нас оберегает нас от зла. Книга притчей 2:10-12. «Когда мудрость войдет в сердце твое», а мудрость – это любовь рассудительная, она не бывает без любви Божией. Любовь не бывает без мудрости, и мудрость не бывает без любви. Мудрость – это есть любовь Божия, и она всегда, то есть вместе. То есть это любовь мудрая. Вот когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя. Способность то есть распознавать. Разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. Из данной констатации следует, что если ум Христов, как составляющая любви Христовой, не будет помещен в наше сердце, то у нас не может быть и никакой любви Божией, а следовательно, и возможности быть защищенным от зла. То есть, почему люди не могут быть защищенными от зла? У них нету любви Божией, они не развили в себе любовь Божию. Она излилась в них, но надо с ней сработать. Они не сработают с той любовью Божией, которая излилась в них. Если вы будете сработать с любовью Божией в лице Святого Духа, который представляет ум Христов у вас, то Он предупредит вас, чтобы вы не ходили этой дорогою. Он предупредит вас, когда вы будете увлекаться, чтобы вы не влаживали деньги в данное предприятие, потому что они не принесут вам никакой пользы. Нам надо развить тонкость чувствования, чтобы понимать движение его. Это как настроение некое, которое либо как настроение, либо как мысль неуловимая такая приходит в наше сознание, если мы сосредотачиваемся. Для этого надо занять определенное состояние нейтральное, сосредоточиться только на нем, а не на бизнесе или на чем-то еще, и говорить: «Господь, я готов или готова делать это или не делать это, но так как я не уверен или не уверен, прошу Тебя, покажи мне». И умение ожидать и готовность немедленно выполнять, и тогда у вас произойдет желание делать или не делать. То есть практически все вопросы могут решаться таким путем. Также вопросы отношений, взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, между начальством и вами на работе. Вы сможете выстроить правильные отношения за счет вот этой рассудительной любви, и она будет оберегать вас от зла. В-шестых, рассудительная любовь Христова в нас выражается способностью познавать волю Божию. Не будет рассудительной любви, мы не сможем познавать волю Божию. Римлянам 12:2. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Не сообразуйтесь, не подражайте, не пытайтесь идти в ногу с модой этого мира. Мы должны понимать, что все то, что любая одежда на мужчине и женщине, которая возбуждает низкие инстинкты противоположного пола, это уже не мода, а это разврат. Это разврат. И поэтому не нужно сообразовываться с ними. У них еще многие вещи есть, которые выдвигаются, что является культурным, на самом деле является бескультурием, либо развратом, либо нарушением нравственности, совести человека. Поэтому, когда начинаются права соблюдаться проституток, гомосексуалистов, лесбиянок, мужеложников, то есть сегодня хотят им давать права, и они требуют на это права. А никто не подумал о том большинстве, что их права в это время нарушаются. Что нормальный порядок жизни не таков. Жизнь не может размножаться правильно, если у нас будут гомосексуалисты и лесбиянки. Для того, чтобы жизнь размножалась, нужно, чтобы мужчины и женщины имели притяжение к противоположному полу, а не к животным и не к самим себе. Когда это происходит, они говорят: мы такими родились, нас Бог такими создал. Бог не создавал вас такими. Это грех, изуродовал ваше сознание, ваш дух. Мне приходилось определенно молиться за таких людей, и когда этот дух их оставлял, они становились абсолютными мужчинами, абсолютными женщинами. И потом удивлялись, и как это их могло тянуть на этот срам. Поэтому нужно четко понимать, что ум должен обновляться для того, чтобы познавать волю Божию. Там должна быть постоянная новизна. Это не то, что вот сегодня Господь открыл, и я уже говорю: вот Бог мне открыл. Это не говорит. Обновление – это процесс. Постоянно Дух Святой будет открывать. И когда будет открывать, это будет постоянно новое помазание, новое откровение. Поэтому из данной констатации следует, что если ум Христов, как составляющая любви Христовой, не будет помещен в наше сердце, то у нас не может быть никакой возможности познавать волю Божию, а, следовательно, возрастать в любви Божией. Если вы обратили внимание, познавать волю Божию, благую, угодную и совершенную, речь идет о возрасте. Потому что преобразовываться в образ Божий обновлением ума означает возрастать в любви Божией, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Так как мера полного возраста Христова – это не что иное, как готовность встретить жениха, как своего Господа, с горящим светильником. Горящий светильник символизирует плод Духа или же полноту человека, пришедшего в полную меру возраста Христова. Когда светильники стали гаснуть у неразумных дев, это говорит о том, что они не могли явить полноту возраста Христова. У них не хватало явно не эмоций, а мудрости. Поэтому они и названы неразумными. Это говорит о том, что они не сотрудничали с умом Христовым. Он им был дан в любви Божией, излит в лице Святого Духа. Но они полагались, видимо, на свой ум больше, нежели на ум Христов, который им был подарен. Нам постоянно дарится такой ум в семени Слова Божия, которое мы слышим. Это происходит от слышания, как мы поняли. Рассудительность приходит от слышания Слова. Но Исаия жалуется, кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? В-седьмых, рассудительная любовь Христова в нас выражается в способности предохранять нас от преткновения. Книга Притчи 3:21-24. «Храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет». Из данной констатации следует, что если ум Христов, как составляющий любви Христовой, не будет помещен в наше сердце, то у нас не может быть никакой возможности получить жизнь для своей души и избежать преткновения. Потому что преткновение – это недостаток жизни, а вернее, разрушительное влияние смерти. Какие люди притыкаются? В основном люди притыкаются те, у которых не хватает жизни Божией, которые отчуждены от жизни Божией. Я обратил внимание, когда человек отходит от Бога, это тогда, когда он начинает своим умом все толковать и говорить, он отходит от Бога, и тогда начинается разрушительное действие. Он начинает притыкаться, соблазняться на всем. И за счет преткновения он притыкается вначале на людях, а потом на самом Боге. То есть, обратите внимание, потом на самом Боге. Иногда будущее можно уже прочесть. Я уже могу прочитать будущее этих людей. Они пока на Бога ничего не могут сказать, но они притыкаются на людях. Человек, обладающий разумной любовью, мудрой любовью Божией, ни на чем никогда не приткнется и ни с кого никогда не соблазнится. Пусть все это делают, а вы будете спокойны, вы не будете притыкаться. Вы не будете притыкаться, потому что, ну и что? Из-за того, что кто-то нарушил заповедь Божию, я тоже должен ее нарушать или оскорблять моего Господа? Почему я должен оскорблять моего Господа, если сосед его оскорбил или поступил неправильно? Я что, должен приткнуться, обидеться и бросить церковь уйти, потому что кто-то что-то мне сказал, то, что мне не понравилось, или кто-то нагрубил, нахамил мне? Иногда мне показалось, что мне нагрубили. Возможно, мне не нагрубили, а сказали мне правду. А если даже и нагрубили, значит, ну, возможность получить награду. Ведь Писание прямо говорит, когда нас незаслуженно поносят, то когда мы переносим это правильно, мы получим великую награду. Ведь важно не то, что преподносит нам мир или люди, а важно то, как мы реагируем на то, что преподносят нам люди, наша реакция. Поэтому наблюдайте за своей реакцией. У нас постоянно есть выбор – обидеться, приткнуться или сказать, а при чем здесь Господь? И при чем мои отношения с Богом, если Он хамит мне, грубит мне, или оскорбляет меня, или берет мое? При чем здесь Господь? Да будет благословенно имя Господне. Я любил Его и буду любить, и притыкаться не собираюсь. Мы сейчас будем молиться и поклоняться Господу. И все желающие бросить вызов греху, боли какой-то, обиде, болезням, разрушением своей жизни. Мы будем молиться о вас. Бог здесь для того, чтобы любовью Своею созидать. чтобы восстановить разрушенное, чтобы наладить разрушенные связи между мужем и женой, родителями, детьми, церковью и отошедшим, охладевшим, упавшим. Бог не хочет погубить никого, Он хочет всех спасти. Он любит вас или же любит нас. Склоним наши колена, будем молиться. Дух Святой здесь, чтобы помочь вам избавиться от боли, страдания, зависимости от греха. Я буду сейчас вместе с вами молиться и прошу вас глубоко верить в то, что Бог на вашей стороне. Он готов простить вас, взять на себя ваш позор, избавить вас от боли, ран и обид. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога Его благодать. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели мою рану. Я принимаю Твое Слово в мое сердце, как семя. Я принимаю Твой Дух. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».